Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 25-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее передача из цикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Завершит этот час нашего вещания комментарий директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова на всем известные печальные события, произошедшие недавно в Париже.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвование для нашей радиостанции. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон. крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков», которая пройдет в павильоне 4.1 парка Сокольники с 10 по 16 декабря. На выставке будут представлены книжные издательства, православная переводика, иконы, свечи, мед, продукция монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви вы можете обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Бесплатная маршрутка доставит наших гостей до павильона от метро «Сокольники». На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвование для нашей радиостанции.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 62-е зачало, глава 11, 47 стиха, по 12 главу 1 стих. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: горе вам, книжники и фарисеи, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Господь обличает книжников за то, что они изображают из себя почитателей пророков, которых убили их отцы, и ненавидят живущих рядом с ними, тех, кто послан Богом с такой же пророческой проповедью. Эти лицемеры строят гробницы пророкам, то есть воздвигают в честь их памятники над их могилами. При этом они могут питать непримиримую вражду к тем своим современникам, которые приходят в духе и силе пророков. Потому и премудрость Божия сказала, что они будут убивать и гнать пророков и апостолов, посланных к ним. Бог в своей премудрости испытает их, послав к ним пророков, которые обличат их за их грехи и изрекут предупреждение о судах Божьих. Я пошлю к ним пророков, которые будут именоваться апостолами, и они не только будут противоречить им, но будут гнать их и предавать смерти. Потому Бог даст иное объяснение их строительству гробниц пророкам. Оно выявляется как свидетельство о делах отцовых, и что они соглашаются с ними. Строительство гробниц будет означать, что они исполнены решимости надежно хранить в могилах тех, кого их отцы похоронили в них. Во все времена есть люди, которые оставляют для святых место на небе и на иконах, но ни за что не хотят допустить их в свою жизнь. И они исполнят меру гонений отцов своих. Род сей гонениями на Христовых апостолов превзойдет подобные грехи своих отцов, и взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом, до крови последних мучеников. Уничтожение Иерусалима римлянами было столь ужасным, что в нем невольно все увидели воздаяние Божие за все прежние преступления. Если род сей не разорвет с преступным прошлым своих отцов, он ответит за кровь всех пророков. Бог отомстит за своих мучеников и осудит их палачей. Справедливость будет восстановлена. Господь обличает книжников за их противление благовестию Царства Небесного. Они не передали народу, как требовало того их служение, писания Ветхого Завета, которые указывали на Мессию. Вместо этого они превращали эти писания ложным их толкованием. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения», — говорит Христос. Вместо того, чтобы открыть этим ключом истину народу, они спрятали этот ключ от народа. «Вы затворяете Царство Небесное человеком», — сказано в Евангелии от Матфея. Они сами не приняли благовестия Христова, хотя благодаря знакомству с Ветхим Заветом не могли не знать, что исполнились сроки и приблизилось Царство Небесное. Они сами не вошли в Него, а тем, кто без их руководства и помощи входил в Него, они всячески препятствовали, угрожая изгнать из синагог. Плохо тем, кто глух к откровению, но несравненно хуже тем, кто противится ему. Наконец мы видим, с каким коварством и с какой злобой книжники и фарисеи пытаются уловить Христа. Им невыносимо слышать его обличения, которые они не могли не признать справедливыми. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, с тем, чтобы представить его чуждым народу или опасным для власти, или тем и другим. Господь напоминает нам, что у истинных обличителей греха всегда будет много врагов. и что мы должны переносить эти нападки с терпением и проходить через них с благоразумием, помня о том, какие Господь принял поношения от грешников. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Чем больше фарисеи стараются отвратить народ от Христа, тем больше он теснится вокруг него. Отрадно видеть множество народа, так жадно слушающего Слово Божие. Когда сеть заброшена там, где множество рыб, можно надеяться, что будет хоть какой-то улов». Господь предупреждает против закваски фарисейской лицемерия. Он говорит об этом вначале ученикам своим. Он всегда обращает на эту опасность особенное внимание и потому предупреждает о ней прежде всего возлюбленных своих чад. Они решились всецело посвятить себя служению Господу, и лицемерие в этом опаснее всего. Христос избрал лучших из людей, но и они нуждались в предостережении от лицемерия. Христос сказал это ученикам в присутствии множества народа, чтобы придать больше веса своему предостережению. Пусть знают все, что Он не потерпит лицемерия ни в ком, даже в избранных Своих учениках. Лицемерие — это закваска, постепенно заполняющая всего человека и все, что он делает. Лицемерие — это фальшь, притворство, неискренность. Лучше откровенный, честный грешник, чем лицемер, носящий маску благочестия.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Болящие Ларисы, Натальи, Сергия, Виктора, Анастасии, Татьяны, Николая, Сергия, Дмитрия, тяжко болящего Бориса, Николая, Сергия, Валентина, Александра, Галины, Иулии, Ираиды, протоиерея Николая, тяжко болящей Марии, Василия, Лидии с очадами, Алексея, Алексея, Михаила, тяжко болящей Веры, болящего Иоанна, Никиты, Владимира, болящей Людмилы, Сергия, Елены с очадами, Сергия, Елены с очадами, болящего Петра, Елены с очадами, протоиерея Константина, протоиерея Николая, болящей Любови, от раковицы Ксении, Лидии, болящей Любови, Алексея, от раковицы Варвары, Елены, Анны, Валентины, Галины, Михаила, Александра, Екатерины, Марии, Алевтины, отрока Илии, от раковицы Ирины, Галины.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире радио Радонеж 7292 FM. В эфире радио Радонеж, новая рубрика «Богословие для мирян». Простым языком о главном в церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами ведущий радиопрограммы простым языком о главном в церкви, протоиерей Александр Пелин, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. И сегодня мы с нашими гостями, с Юрием Белановским, руководителем добровольного движения «Даниловцы», и с преподавателем литургики по СТГУ Никитой Гайдуковым беседуем на тему общественных организаций в церкви. Прошлая наша передача была посвящена тематике приходской жизни, взаимоотношения общины и прихода, взаимоотношения того, как устроить приходскую жизнь таким образом, чтобы она соответствовала нашим современным церковным реалиям и вообще той ситуации, которая есть. И вот мы пригласили этих двух удивительных людей, которые могут нам помочь раскрыть в полном объеме эту тему. Прежде всего, мне бы хотелось предоставить слово Юрию Белановскому. Юрий, ваше движение в Москве – одно из самых значимых и действенных движений в социальном плане, тем более, что это движение не является в полном смысле слова приходским движением, оно как бы межприходское скорее, да, движение, или как вы сейчас сами расскажете, тем паче, что совсем недавно святейший патриарх Кирилл высказал такое пожелание на одной из встреч с победителями грантового конкурса «Православная инициатива» о том, что вообще было бы очень правильно, если при различных приходах, приходских общинах создавались бы некоммерческие организации, структуры, которые помогали бы людям в том или ином виде служения, при этом могли бы использовать поддержку государства на те или иные социальные проекты. Ну, во-первых, я бы хотел, чтобы вы немножко рассказали вообще, что такое движение «Даниловцы», чем вы занимаетесь, и, наверное, даже можно будет потом как-то ваш телефон дать тем людям, которые могли бы тоже быть полезны в Москве и влиться в конкретные какие-то проекты. Ну и потом, что бы вы считали возможным вот в плане того высказывания святейшего патриарха о том, какие некоммерческие структуры можно было бы создавать возле приходов и как вообще это делать и с чего начать?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наше волонтерское движение существует уже около 8 лет. Мы действительно выбрали для себя в основном социальную тематику. Мы работаем сегодня в 18 направлениях. Это и больницы, и сиротские учреждения, и работа с бездомными, и работа с заключенными, и так далее, и так далее. И, безусловно, при приходах Русской Православной Церкви хотелось бы, чтобы появлялись подобные какие-то, наверное, структуры, но здесь нужно понимать, может быть, или какие-то особенности наши учитывать. Дело в том, что существование общественной организации, неважно, при церкви она или не при церкви, это фактически синоним такого понятия, как прозрачность, как понимание того, куда люди отдают свои ресурсы.
Если позволите, я бы хотел некого уточнения. Когда вы употребили слово «ресурсы», все-таки наша категория радиослушателей особенная, вы немножко тоже разъясняйте, потому что не все понимают, что они думают, что ресурсы – это только деньги.
Когда я говорю о ресурсах, нужно понимать, что речь идет об очень, ну или сказать, и о людях, и о деньгах, и о каких-то материальных средствах. Здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что когда мы обращаемся за ресурсами к обществу, то мы должны предстать перед ними такими, когда люди понимают, кому они помогают. Кто-то хочет помочь как волонтер, как доброволец, пусть даже просто подмести в храме пол. Этот человек должен понимать, что его труд осмысленен. Если человек этого не понимает, если человек видит, что, например, он подмел пол, вышел, и вдруг он случайно там вернулся за своей сумкой и увидел, что пол подметает другая уборщица ровно в том же месте, то, естественно, ощущение, что «а зачем я здесь нужен?». Или человек жертвует деньги, но он не видит, не понимает, на что они идут, куда они идут и так далее. Сейчас, ну, не знаю, к радости, к сожалению, все умеют считать деньги. Соответственно, если мы говорим об общественных организациях при приходах, то я бы хотел, чтобы как можно больше таких организаций действительно появлялось, чтобы они работали в совершенно разных сферах, и в патриотической, и в какой-то, может быть, учебной, и в сфере социальной, и так далее, и так далее, и так далее. Но я думаю, нужно понимать вот что. вот эти общественные организации, они есть двух типов. Один такой тип, можно сказать, те организации, у которых все хорошо, и другой тип – те организации, которые трудятся для того, чтобы они смогли сделать свое доброе дело. Те, у кого все хорошо, это что значит? Ну, это, может быть, те организации, которые возникают при каких-то государственных структурах, очень крупных, или при каких-то бизнес-структурах, может быть, какое-то предприятие, или какой-то бизнесмен там, или там, где есть какие-то связи. То есть, те благотворительные, социальные, в любом случае общественные организации, у которых всегда есть средства, которые просто реализуют поставленные, скажем так, задачи. Да? Может быть, обучают молодежь именно в какой-то патриотической сфере, как, не знаю, военно-патриотический кружок там или еще что-то. Но есть организации, их подавляющее большинство, которые вынуждены сами искать средства на свое существование. И у меня сильное подозрение, что при храмах организации действительно будут искать эти средства. И тут стоит вопрос, насколько эти организации готовы по отношению к обществу, там, где есть ресурс, где есть деньги, где есть люди, где есть какие-то материальные средства и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, насколько они готовы перед ними, во-первых, четко обозначить, что они хотят делать, во-вторых, на что они там готовы потратить эти средства, в-третьих, что будет в результате. И если это произойдет, то тогда действительно люди смогут с доверием относиться к, ну, таким, скажем, околоцерковным, давайте так назовем, да, организациям и предоставлять какие-то ресурсы.
Да, спасибо. Вот смотрите, получается, что в некотором смысле Святейший Патриарх предлагает диверсифицировать ту большую социальную программу, которая сейчас, ну, скажем так, в некотором образом хотя бы нереально, но в мечтах, в идеях, да, пытаются возложить на церковь. Потому что ведь, посмотрите иногда, какие рассуждения участия наших людей. Вот церковь должна заниматься больными, нищими, там, престарелыми. И действительно она этим занималась, потому что, ну, помню, вот я, например, сам посещал одну из первых больниц, которая была основана святым Василием Великим в Турции. Ну, конечно, это остов больницы, там как бы она восходит к временам Юстиниана, возможно, что она уже была пристроена там на месте более древним, потому что, как известно, Василий Великий жил в IV веке, но вот по преданию вот это вот комплекс больниц. Мы не будем говорить, хорошо или плохо, но очевидно, что вот христианство, первые идеи госпиталей, первые, так сказать, вот такие клиники больничного типа, они были именно внутри христианства устроены. До этого врачи были универсальны, а вот идея того, чтобы вот как бы разделить врачей по разным направлениям, ну, это насколько мне вот рассказывали историки медицины, может быть, я ошибаюсь, и вот у меня в этой связи будет вопрос к нашему археологу, к Никите Евгеньевичу. Скажите, а как в истории церкви было устроено социальное служение? Скажем, вот я знаю, что у вас есть блестящая серия лекций по первым врачам-христианам. Вот несколько слов на эту тему, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я, прежде всего, поделюсь некоторыми своими сомнениями по поводу сказанного предыдущим оратором. Я вообще не считаю, что не нужно создавать каких-то организаций внутри приходов. У нас есть приход, приход – достаточная организация. Чем еще при приходе что-то создавать? Вот. То есть, когда мы создаем приход, при приходе создаем общину, при общине создаем кассу, при кассе создаем классы, мы так вот впадаем в какое-то вот такое дробление. Это, во-первых, то, что я хочу сказать. Я хочу об этом сказать, да. Создание каких-то организаций при приходах, мне кажется, несколько избыточным. Потом, мне кажется, совершенно как бы нездравая идея создания, допустим, каких-то специфически христианских клиник или больниц. Вот рядом с нами есть, например, больница, где, ну, может быть, формально или неформально большинство больных – это прихожане московских храмов. Это совершенно неправильный подход. То есть мы будем, в конце концов, разделять на школы, больницы, да, христиан и нехристиан. Миссия на этом как бы закончится. А, собственно, у нас большинство людей в городе, в Москве, например, в других больших городах, это люди, которые чисто формально крещены, никаким приходом, никаким общинам они не принадлежат. И вот если вот создавать специфические такие структуры, эти люди будут проходить мимо них и будут проходить мимо них намеренно. Теперь, что касается истории, то, о чем вы спрашивали, отец Александр. Это не совсем так. Дело в том, что и врачи, и медицина в поздней античности были развиты сравнительно неплохо. Другое дело, что сами методы лечения были достаточно несовершенны. Но эти методы, они, собственно, существовали и там, в IV веке до нашей эры, в I веке нашей эры, в VI веке нашей эры, в XIII-XV веке нашей эры практически без изменений. Что касается специфически таких вот христианских комплексов, то первобольничные комплексы, конечно, были не христианские, и очень часто врачи-христиане работали в нехристианских структурах, и это была проповедь, вот это нормально, это хорошо. Это не страшно, когда мы смешиваемся с нехристианами, когда мы говорим, допустим, с мусульман, это что, плохо, что ли? Это самое лучшее, что у нас есть, потому что нас уважают. Когда, допустим, врач-христианин лечит нехристиан, это плохо, что ли? Это самое лучшее, что есть, это возможности открытые. Тут есть некоторый другой момент, что в раннее византийское время не существовало храмов и монастырей, ну, за исключением маленьких каких-то удаленных, в которых жило 1-2 человека где-то там на периферии. Я имею в виду городские структуры вне какого-то социального отягощения. Все они были социально отягощены, либо содержали госпиталь, либо содержали гостиницу, либо содержали школу. Хорошо это или плохо? Не могу сказать уверенно. Не могу сказать уверенно. Просто государство часть своих образовательных, медицинских, социальных затрат переложило на церковь, считая, что это более целесообразный способ.
Очень важный сейчас момент, то, о чем вы указали, Никита Евгеньевич, вы действительно как бы подметили крайне важную необходимую вещь, что государство желало переложить Византии, как вы говорите, часть своих социальных функций на, ну, своего рода вот религиозные, в то время понятия общественных организаций как таковых не было. Так дело в том, что сейчас в России совершенно точно происходит совершенно именно этот же период. Вот я был совсем недавно на форуме Содружества 4 ноября, и действительно я слышал выступление с главы государства, лидера нашего Владимира Владимировича Путина, который прямо так и сказал, что безусловно, обязательно мы готовы постепенно делегировать часть своих полномочий общественным организациям. То есть это именно вот эта же идея возрождается. Поэтому, когда вы говорите, хорошо ли это плохо, это другая тема, понимаете? То есть речь идет о том, что все равно возникают часть школ по там, религиозному принципу, да, гимназии православные, институты православные, академии, духовные академии там, и так далее, и так далее. Причем не только в православии, но и для ислама это очень актуальный вопрос, например, создание религиозных учебных заведений своих здесь, в России, потому что иначе нам начинают присылать проповедников совершенно особым образом, да, подготовленных, так сказать, и которые могут посеять вражду, а не мир между народами России. Поэтому вот сейчас вы продолжите, просто хотел бы вот некое такое уточнение, да. Спасибо.
Я, наверное, сказал уже почти все, что хотел сказать. Единственное, конечно, большая разница между Византией, Восточной Римской империей и современной Россией. Все-таки современная Россия – светское государство, и здесь специфику нужно учитывать. Церковь никогда не будет выполнять каких-то государственных функций, государственных поручений.
Как раз не говорим о церкви, мы говорим об НКО и то, что при церкви будут создаваться некоторые некоммерческие организации, которые будут помогать церкви. Потому что я сейчас немножко попытаюсь тогда объяснить, может быть, к разговору я прошу подключиться Юрия Белоносского, который тоже хотел бы прокомментировать вот такой интересный наш разговор о возможности, невозможности и как возможно создать некоммерческие организации при приходах.
Ну, что касается, конечно, идеальной христианской такой картины мира, где есть общины, где есть предстоятель, где общины берут на себя ответственность за то, ну, как сейчас модно говорить, социальное пространство, да, хотя на самом деле для христиан, безусловно, все это пространство, это то, что можно назвать по именам, да, это конкретные люди совершенно. Христиане не мыслят словом «народ», там, не знаю, там еще что-то. Христиане мыслят совершенно предметно. Каждый конкретный человек, пусть он даже новорожденный младенец, да, это тот, кто дитя Божье, да, это тот, кто Богу дорог бесконечно. Но сейчас какие-то категории обсуждения немножко другие, и если к ним перейти, то, конечно, можно вот именно так говорить. Но опыт жизни, практика жизни, она такова, что есть религиозные организации, которые зарегистрированы, это вот приходы, общины, и по отношению к ним есть совершенно однозначный взгляд и чиновников каких-то, да, и финансовых органов. И есть в то же время общественные организации, то, что мы сейчас называем, то есть те какие-то группы лиц, которые готовы взять на себя какую-то ответственность за то, что происходит вокруг. За помощь тем, кому эта помощь нужна. Конечно, и религиозные организации, и общественные, ну, в моем понимании, могут делать, ну, в общем-то, одно и то же. И различить это очень трудно. Ну, кроме богослужения, нет, я имею в виду по отношению к обществу, я вот это имею в виду. И я здесь лишь говорю о потенциальные возможности такие вот организации при приходах создавать. И стараюсь сказать о неком, ну, что ли, базовом условии. Что если организация хочет что-то доброе делать, то давайте будем откровенны, и надо это признать, где-то должны взяться ресурсы. То есть люди как помощники, да, и дальше уже материальные ресурсы в каком-то своем пределе – это деньги. И тогда встает вопрос о том, а какие на сегодня благотворительные некоммерческие организации наработали механизмы по взаимоотношению к обществу или еще кому-то, да? И я уже говорил об этом слое, ну, как прозрачность. То есть, чтобы все вокруг понимали, что происходит, зачем происходит, почему я отдаю себя как ресурс, как, ну, человека, который что-то делает, или как деньги мои, которые на что-то, не знаю, может быть, как-то повлияют, и так далее. И я думаю, что общественные организации при храмах в такой стартовой позиции, они, безусловно, имеют приоритет перед общественными организациями обычными. Ну, что такое обычная общественная организация? Это, кстати, пример, как появились очень многие. Например, женщина лежит с ребенком в больнице, а рядом с ней лежат дети, которых, ну, сейчас называют отказниками, да? То есть дети, от которых отказались родители при рождении. И, например, эта женщина видит разницу, что она как мать, как там, может быть, с какими-то родственниками, да, может позволить своему ребенку там, или даже она этого, не, ну, как бы не то, что может позволить, но как-то это автоматически происходит. У него есть лекарства, у него есть какие-то памперсы, да, у этого ребенка есть, ну, все. Ну, все, что может быть в больнице. А буквально вот в соседней вот палате или даже на соседней койке лежит ребенок, у которого нет ничего, кроме лекарств. У него нет ни внимания, ни заботы, ни памперсов, ни какой-то чистой вот этой распашоночки, ничего нет. И у человека встает простой вопрос: а почему у моего ребенка все есть, а у этого ребенка нет ничего? Почему это так происходит? И вот таким образом появляются вот эти вот инициативы. Может быть, тогда я готова, если на место этой мамы встать, может быть, купить там, не знаю, там вагон этих памперсов или попросить знакомых вместе скинуться, купить вагон этих памперсов и помочь этому ребеночку, чтобы ему было лучше. Может быть, у меня есть знакомый юрист, который поможет решить как-то судьбу этого ребеночка, чтобы он не пропал здесь в больнице, а был устроен какой-нибудь хороший детский дом. Ну, я не знаю, да? И вот очень быстро этот этап проходит, и люди начинают обращаться к обществу за ресурсами, потому что моих денег, ну, их мало, я не могу помогать всегда, я должен обратиться к тому, кто не знает ни меня, ни этого ребеночка, ну, вот к вам, да, там, к вам, и сказать: дайте денег. Вы мне скажете, да, а простите, на что я выдаю деньги, почему я должен их давать? И тогда я объясню: вот смотрите, вот чек, я купил памперсы, вот я привез эти памперсы куда-то. И все эти вопросы, безусловно, встанут перед вот такой общественной организацией. И если при храмах, если эта организация эти вопросы, ну, каким-то образом удовлетворит, если ее деятельность будет понятной, то это, кстати, вплоть до футбольного клуба, потому что родители знают, например, да, что, может быть, какие-то коммерческие очень дорого, муниципальные далеко, да, а вот рядом храм. При храме есть футбольный клуб. Но не может же он существовать для моего ребенка всегда бесплатно. Но все-таки на что-то же живет тренер, на что-то нужно покупать какую-то, да, там, форму, да, конечно, мячики там, ну и так далее. То есть, если люди это понимают, то потенциально все это возможно, все это перспективно. Вопрос в том, лишь бы, как я это понимаю, у общественников внутри церкви не переключилось сознание на то, что в любом случае у меня все будет. То есть вот на ту вторую часть НКО, у которых всегда все хорошо, которые при крупных там бизнес-проектах создаются или при госорганизациях и так далее. Если такое переключение произойдет, то тогда эти общественники, ну, скажем так, станут в такую позицию, что отец-настоятель, давай нам все.
Спасибо. Вот хотелось тоже еще вот так прокомментировать. А скажите, Юрий, вот как можно в реальности воспринимать вот идею эту еще? Это школа некоторых ответственностей, это попытка создания сети некоторых позитивных структур, которые могли бы влиять на жизнь вокруг прихода, да, формирование институтов самых разных. Вот основной вопрос такой. Может ли быть вот создание или участие в подобных НКО, да, некой школы ответственности? Да, потому что, смотрите, все-таки если человек находится внутри церкви, да, у него, чисто если он внутри богослужебных функций, у него достаточно ограниченное количество послушаний. Скажем, алтарническое послушание, там, певческое послушание. Да, убрать храм, что-то там принести, цветы, там еще что-то, да, постирать. Для девушек там постирать облачение, еще что-то. А вот здесь можно уже в полном объеме применить себя, да, то есть, например, действительно там ухаживать за больными, помогать там нищим, да, открыть столовую для бедных, да, то есть, конечно, это можно делать чисто при приходе. Не все приходы, они всегда могут это в полном объеме делать, да, и я так понимаю, что мысль Святейшего Патриарха здесь сводится к тому, что в тех ситуациях, когда даже приходские священники не желают и не готовы, да, то есть вот такая молодежь, активная молодежь, она призвана немножко, расшевелить, что ли, да, проявить некую социальную позицию, да, социальную ответственность такую. Вот, я это так лично понимаю, потому что ведь вопрос в том, что, во-первых, иногда возрастной батюшка, да, он там служит уже много лет, скажем, на приходе, и он действительно, он там сам ездит в больницу, он там причащает, исповедует, но реально организовать, скажем, сбор помощи, он, не в состоянии. И в этой ситуации, эти молодые люди, которые, во-первых, более, грамотно знают, как это сделать, как распорядиться этими средствами. И действительно, когда люди начинают иногда говорят, вот там батюшку там, передайте, могут эти там деньги, условно говоря, пойти там на строительство храма, еще куда-то, да, и все это сложно как-то отследить. Вот эта социальная диверсификация, распределение, как я понимаю, ответственности. Вот как вы можете это прокомментировать?
Мне представляется, что действительно вот участие в таких некоммерческих, как сейчас принято, да, говорить, НКО при храмах, это вполне может быть не только внутренней школы какого-то возрастания, но и, безусловно, миссионерством по отношению к окружающему пространству. Конечно же, если человек, давайте скажем, не то, что может быть за бесплатно, хотя это идеальная может быть ситуация, но и может быть за какие-то более низкие какие-то деньги, да, но нас измеримо даже лучшем качестве может оказать какую-то, как сейчас принято говорить, социальную услугу, то, конечно, людьми это воспринимается с удивлением и с пониманием, что церковь – это не только какое-то богослужение, но я сейчас говорю с позиции людей, которые не являются членами прихода. Да? Это не то, что им непонятно, не то, что неведомо, но и то, что вполне для них ощутимо. Вот мальчик просто ходил, в школу и дома играл в компьютере, ничего не делал. А тут вдруг он увлекся чем-то, что связано, как минимум, с чистым воздухом, спортом, да, там, играет в футбол или волейбол, да, или ходит в какие-то походы и так далее. И при этом, да, конечно, вот в муниципальный ничего не платят, часто, например, да, она относительно далеко, туда неудобно добираться, и понятно, что родители работают, ребенок там после школы и так далее. А тут, может быть, вот это как-то достаточно просто, храмам действительно все доверяют, и это чувствуется, вот это вот ощущение. И в этом смысле миссионерское какое-то участие в жизни людей, или если говорить о церкви, какой-то миссионерский такой эффект, это все для меня совершенно очевидно. Вот. Но если мы говорим о тех, кто все это организует, в том числе и по отношению к самому священнику, здесь нужно иметь какую-то определенную, очень серьезную внутреннюю ответственность по отношению к тому, что происходит. Никакое доброе дело. Если мы говорим не о какой-то вспышке, не о каком-то импульсе, а о том, что мы хотим сделать надолго, серьезно, ответственно по отношению к этим семьям, к этим детям, оно не может происходить в вакууме, скажем так, да? То есть, если при храме появляется какая-то некоммерческая организация, будь то благотворительная в чистом абсолютном виде, может быть, там, помощь в больнице, или какая-то вот такая вот ориентированная на детей, на подростков и так далее, да, то здесь настоятель, безусловно, должен иметь какое-то собственное внутреннее смирение и сказать, если эта организация жертвует деньги, то сама эта организация деньгами и распоряжается. Я готов доверять руководителю этого клуба там, или руководителю этой больничной там, группы какой-то и так далее, как и на что они там тратят деньги. Если это произойдет, то все будет хорошо.
Вот скажите, все-таки в этой ситуации очень важно, чтобы священник действительно как бы был духовником, да? В том смысле, что он не пытался руководить везде и всем, да? Вот, например, если человек занимается молодежью или занимается детьми, ну, некоторые, да, имеют педагогическое образование, скажем, скаутская организация, да, люди знают там, что такое законы скаутов, знают принципы построения работы, знают, что такое воспитательное предложение, ну, там много всяких таких особых нюансов, как выстроить там лагерь скаутский по принципам, да, как там жизнь в гармонии с природой, там, членство в малых группах, там, и так далее, и так далее. Вот. А когда батюшка пытается вот иной раз в это вмешаться, да, ну, не всегда зная, не всегда умея, да, не всегда правильно ориентируя, то получается, что он пытается заместить собой, да, руководителя этой молодежной организации или там детской организации, ну, неважно, или добровольческой организации. И в результате получается, что эта организация, она, ну, начинает испытывать кризис организационный, да?
Да, безусловно, если мы говорим об НКО как некоммерческой, а именно организации, то она не может иметь двух начальников. Давайте будем откровенны. Или такую организацию создает настоятель под своим начальством, и все вокруг это понимают, или эту организацию создает кто-то из его, может быть, даже духовных чад или прихожан, и тоже все вокруг это понимают. Но тогда священник, он всегда стоит рядом, и, ну, в лучшем случае он занимает такую вот роль, что ли, или даже это не роль, да, такую позицию духовника, или он просто стоит рядом, уважая и доверяя тем людям, которые при приходе создали вот эту вот организацию. Двуначалие, она, безусловно, все губит, и невозможно выстроить никакую эффективную систему, если внутренняя какая-то жизнь, что ли, да, она не понимает, куда ориентироваться. Вот мне вспоминается здесь опыт уже почившего отца Бориса Нечипорова, священника, который жил в Конаково. Он очень много об этом говорил, что вообще тема профессионализма перед окружающим миром, да, ну, в данном случае перед вот жителями этого городка Конаково, и так далее, она является первостепенной, потому что когда он создал, например, профессиональный кружок единоборств каких-то, да, к нему действительно потянулись люди. Когда он создал певческую студию, к нему потянулись люди. Но люди потянулись не потому, что это при храме, а потому, что это смогло создать, ну, давайте скажем слово, конкуренцию, да, по отношению к тому, что есть вокруг. И когда люди вдруг узнали, ух ты, это лучшая студия даже в районе, может быть, даже во всей области, и она при храме, ну так это значит, можем доверять этому настоятелю, этому священнику, который этот храм ведет. Ух ты, это студия единоборств, где нет, может быть, каких-то акцентов на восточные религии или еще что-то, где вот эту вот духовную жизнь предлагает людям сам настоятель, а отец Борис Нечипоров очень смешно это описывал, он говорит, я прихожу на тренировку и говорю, вы знаете, что вот в этих единоборствах главным является там духовный учитель какой-нибудь сансей там. Все дети говорят, да, мы смотрели кино, да-да-да. Он говорит, ну вы видели хоть одного в нашем районе? Нет, мы не видели. Ну, значит, я буду вашим сенсеем и так далее. И дети с радостью принимали его. То есть, я вот это хочу сказать, что...
Я просто очень хорошо знал отца Бориса Нечипорова, да, к сожалению, он в возрасте 50 лет, уже, наверное, 10 лет назад как почил, да, и удивительный, конечно, пастырь был, и вот побольше бы нам таких пастырей, активных, живых, действенных, которые еще до такого благословения Святейшего Патриарха, да, сумел так собрать вокруг, объединить вокруг себя людей, которые действительно большим делом занимались. Вот, сейчас я хотел бы, чтобы Никита Евгеньевич прокомментировал, несколько слов сказал вот на ту тему и, может быть, действительно сказал о необходимости профессионализма в вот подобного рода деятельности в кружках, в клубах, в скаутских организациях вокруг храмов.
Мне было очень интересно слышать то, что я сейчас услышал. Я при этом думал, как вокруг церкви могут создаваться, возникать совершенно разные общественные организации. И подумал, что здесь, конечно, дело в такой вот самой природе церкви. То есть, с одной стороны, таинственный, непонятный, загадочный для нас. Мы не понимаем, что такое церковь, как с мистической точки зрения. А с другой стороны, церковь работает как социальный институт и прекрасно, в общем-то, работает и справляется со своими обязанностями. И мне подумалось, конечно, что вот и клубы, и студии, они могут существовать где-то и вне церкви совершенно спокойно, но могут существовать и внутри церкви. Если такое будет внутри церкви, это же просто очень здорово. Это хорошо, что мы можем создать внутри себя независимые какие-то структуры, которые не будут зависеть от того, захочет ли там староста, ну, сейчас нет старост, но захочет ли там помощник староста тетя Маша там и быть или там и не быть. И самое главное, конечно, здесь то достоинство этих вот организаций, вот этих студии этих там скаутских форм, в том, что они менее зависимы, конечно, от общества, от государства, от, если это небольшие города, в конечном счете там от самодуров, губернаторов и бизнесменов-то. Вот это, конечно, очень хорошо и здорово, чтобы это могло быть, и дай бог, чтобы это было.
Мы сейчас подведем некоторый итог нашей достаточно короткой беседы. Я, во-первых, хотел бы благодарить наших уважаемых гостей. Это Никита Гайдуков, церковный археолог, историк и руководитель добровольного движения «Даниловцы» Юрий Белановский. Сегодня мы беседовали о теме создания или возможности создания НКО около прихода, около епархии. Конечно, мы еще даже не успели поговорить о такой теме, как, например, создание межприходского объединения или более какого-то большого объединения, которое, возможно, должно или там может быть создано в рамках всей епархии, которое бы могло действительно там войти в программу, так сказать, так называемых социально ориентированных НКО, потому что постепенно перечень социально ориентированных НКО расширяется, и если, скажем, сам приход создается только с точки зрения устава, закона, с точки зрения как бы религиозных, да, то чисто религиозный, то вот как раз общественные организации, исполняющие различного рода служения, социальные служения, будь то добровольчество, там, помощь в больницах, их создание возможно как раз вот в таком более широком спектре, именно, так сказать, вот, чтобы они подпадали под статью закона о социально ориентированных НКО. И тогда в этой ситуации государство, муниципальные органы власти, они возможно и способны помогать подобным организациям в осуществлении ими уставной, в данном случае, уже деятельности. Да? Эти средства, которые выделяются, могут выделяться действительно там, ну, законно и совершенно осознанно. Я так понимаю, что это тоже одна из целей создания подобного рода общественных организаций при приходе. Я еще раз хотел бы поблагодарить, искренне поблагодарить наших гостей. Скажут несколько слов в завершении. И хочу еще раз выразить слова благодарности за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Пожалуйста, Юрий, вам слово.
Ну, я бы, наверное, хотел сказать, что если у кого-то есть желание действительно при храмах что-то создать, что-то сделать доброе, то не нужно этого бояться, нужно спокойно обсуждать с настоятелем, священниками возможность создания такой организации и помнить о одобрении этой инициативы Святейшим Патриархом и все это сделать. А дальше уже примеров очень много, добрых примеров, и все будет хорошо, да.
Спасибо большое. Я последнее, что хочу сказать, что вместе с приходом, но не вместо прихода, чтобы приход как бы никоим образом не страдал от этих вот больших структур, которые могут его тоже раздавить в конце концов. Спасибо.
Еще раз спасибо. Всего вам самого доброго. Ангелов всем хранителям.
Вы слушали передачу из цикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. Ваши вопросы, дорогие радиослушатели, присылайте в адрес нашей радиостанции, и мы постараемся ответить на них также и в этой рубрике.
Дорогие друзья, в борьбе с ИГИЛ, мне кажется, не хватает правильных слов, которые могли бы точно описать явление. А если вы не знаете правильных слов, говорил Конфуций, то как вы совершите правильные действия? Путин в соболезновании Оланду сказал все верно, но я бы все же его поправил. Во-первых, это никакое не варварство. Напомню, что бомбу в лондонское метро, начиненную иголками, чтобы больнее было, бросил не дикарь с гор, никакой необразованный варвар из афганского кишлака, а молодой нейрохирург, доктор, так сказать. Я так и представляю этого изысканно образованного мальчика с тонкими хирургическими пальчиками. Во-вторых, вызов брошен не человеческой цивилизации, как нам говорят, а самой человечности. И это очень важные слова, выводящие проблему в другую плоскость, в религиозную сферу. Цивилизационными, то есть политическими инструментами эту проблему не решить. От террористов невозможно даже откупиться. Им хоть весь Ашан подари, высоси из немцев и англичан всю социалку на их родню, где каждая семья больше целой нормандской деревни, они не поперхнутся и не поблагодарят. Вызов брошен человечности. Поэтому будем говорить о человеке и о Боге, как о его Творце. И далеко не все, что сейчас принято в мире называть гуманизмом, человечностью, имеет отношение к человечности. Скорее, наоборот. Человек – существо падшее, и ему свойственно извращать даже, казалось бы, очевидные вещи. Апостол Павел предупреждал: «К свободе призваны вы, братья, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти». Ныне свобода, дарованная нам всем Христом, извращена полностью, стала свободой потакания самым низким плотским похотям и извращениям. Парадоксально и оскорбительно, что вот эти недоучившиеся маджахеды, действительно с гор, называют крестоносцами именно тех, кто не только не живет по-христиански, а сознательно, на уровне мировой политики, попирает законы Божии. Слово «свобода», начертанное на западных знаменах, ныне является знаменем бесчеловечности и расчеловечения человека. Эта новая свобода затыкает рот свободному слову политкорректностью, а чувство правды и зла – толерантностью. Личной свободы испаряется на наших глазах. Это новое рабство, которое обанкротившийся капитализм готовит человечеству. Но и исламизм со своими головорезами и бандами самоубийц тоже хорош. Если вы мусульмане, то вам что, не те же заповеди даны? Вы что, Аллаха всемилостивым и милосердным ради красного словца называете? Я напомню эти слова. Всемилостливый, милосердный. Милостливый ко всем своим созданиям, воздающим вечными благами тем, кто с добром используем дарованные им мирские блага, повелевший благо, милость и благочестие всем сотворенным им, дарующим бесчисленные милости и блага всем людям, не различая среди них возлюбленных его милости и недостойных его. Ведь под этим каждым словом любой христианин подпишется. Это что, не для вас сказано? Так будьте достойны этих слов. Будьте достойны его, Аллаха. Сейчас рождено новое племя, так сказать, политтехнологов и аналитиков. Американцы с европейцами, и мы вслед за ними вырастили армии, прости господи, идиотов. Офисного планктона, умеющего рисовать красивые графики и произносить красивые доклады с умными словечками. А лидеры, принимающие решения, вынуждены с ними считаться. придумали убедительнейшие схемы, как друг другу навредить, как хитро использовать террористов друг против друга. Не получится. Террористы любого извода. Это и русские народовольцы, мальчики с горящими глазами, как о них говорила русская литература XIX века, мальчики с горящими глазами, завораживавшие петербургских дам, Рахметовы, спавшие на гвоздях ради светлых снов Веры Павловны, красные бригады или исламисты — все это дети дьявола, а его перехитрить невозможно. Террористы недоговороспособны, их не переубедишь, не перевоспитаешь и не интегрируешь. Сейчас с ними борьба одна — столыпинские галстуки или стереть с лица земли за подлицо, чтоб и духу не осталось. Ничего нового в истории нет. Ровно 1000 лет тому назад на тех же землях Ближнего Востока гениальным злодеем, старцем горы, было создано изощренное исламистское террористическое государство, тиранившее весь тогдашний мир, всю Европу. Они убили баварского короля. Именно там впервые им, старцам гор, были изобретены смертники. Там были внедрены технологии убийства, которым могут позавидовать ниндзя, а гнусные способы шантажа не осмеливался повторить никто в мире и 1000 лет спустя. Почти 300 лет продолжалось это беззаконие, и казалось, ему нет предела. Но нашелся государь, который покончил с этим безобразием. Внук Чингисхана, хан Хулагу, светский, кстати, по нынешним меркам государь, веротерпимый. Он не только уничтожил всех их, вырезал всех, без разбора, на умеренных и неумеренных, не только разрушил все их крепости, но срыл с лица земли даже горы, на которых скрывались вот эти ассасины. И мир на 1000 лет был избавлен от этой заразы. Не знаю, найдется ли такой государь сейчас. Пока же миром правят растлители. Обамы, эмиры Катара, Меркели, Оланды и саудитские короли. Каждый на свой лад коверкует богосозданного человека. Одни в борьбе за права секс-меньшинств, другие в борьбе с неверными. Разные стороны одной монеты. А монета штампуется маньяками в Нью-Йорке. Но так долго продолжаться не может, потому что Бог поругаем не бывает. Этому придет конец. Ну и всем будет не сладко. Если только не обратитесь к нему и на Западе, и не на Востоке. Ну и мы в России. А что мы в России? А мы пока боремся с такой малостью, как основы православной культуры.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги» подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!